Добрый вечер, друзья. Не силен в семантике, поэтому обращусь к своим коллегам, может быть, они мне помогут. От глагола «шуршать» как образовать отглагольное существительное? Я предлагаю вариант «шуршальность». Потому что именно шуршальностью будет...
Шуршаршность.
Именно
ох,
вот это...
вы лингвисты.
Шуршальностью будет отличаться сегодняшняя передача.
Но шуршальность будем... это придумано здорово.
Да, мы будем шуршать сегодня бумажками, ибо на столе у нас стопка читаемые, пачка приносимые письма. Сегодня день или вечер народного творчества. Мы часто в таких передачах по письмам играем и музыку, которую прислали нам музыканты или разные группы из Союза. Но так уж получилось, что доступ к моей коллекции новых лент на этой неделе временно приостановлен. Поэтому будем только играть, читать письма, а музыка тоже будет, но немного. Начну с открыток, которые нам прислали на Новый год. Первая открытка из Драгобыча, Львовской области. Сергей Копылов пишет: «Алексей, Сева, Леонид Владимирович, поздравляю с Новым годом, желаю счастья, здоровья, удачи, веры, надежды, любви, творческих успехов, новых интересных программ и несокращаемого бюджета BBC. Слушаю вас теперь, к сожалению, нерегулярно, но тем дороже для меня каждая встреча с вами в эфире, как со старыми друзьями, с которыми когда-то жили по соседству». Ну и вот так далее. Значит, Сергей...
Говоря об открытках, Сева, посмотрите на эту. Это открытка, изображающая турецкую баню, натуральную турецкую баню. Понимаете? Вот прислал ее человек, который часто бывает в Стамбуле. Что еще интересно...
Отличие турецкой бани, насколько я могу судить,
да,
что здесь происходит в некой храмовой структуре все,
в огромном полукруглом зале
с колоннами и с арками, и в середине некое шарообразное возвышение, пол как бы возвышается некой аркой, и он выложен...
Я теперь понимаю, что турецкие бани в России – это профанация сплошная.
Ну, да,
вот
ну,
это баня.
Ну, не знаю. Но Гороховый тоже был неплохо. Вот. Там, правда, в предбанник попадешь, тот так мало
же,
не будет.
Тот же писатель Иван Васильев, он литератор, придумал интересный вариант вашего имени. Если хотите, можете огласить.
Что, Сивуха?
Да.
Это бывало. Это все. Затем наша гостья Марианна Рошаль. Вы помните, которая рассказывала нам об Эйзенштейне. Она пишет: «Дорогой Сева, оборот, поздравляю с Новым годом. Желаю всяческих успехов во всех ваших начинаниях. Пусть не иссякнут ваш юмор, здоровье, которые необходимы для этого». Тут приложена моя фотография очень постным лицом. И вот, Леонид Владимирович, вам одна из копий.
О, смотрите,
где мы сидим,
смотрите, как интересно.
Это с этим разобрались. О. Третья открытка со странной,
шуршать,
да, со странной фотографией. Это в Чехословакии, в Чешской республике, город Летоград. Я не знаю, бывали ли вы там, Леонид Владимирович.
Нет.
Но там оказался наш соотечественник Олег Ходаковский. И он пишет: «Уважаемый Салбович Леонид, поздравляю с 99-м годом, желаю счастья, здоровья, творческих успехов, всего самого лучшего. Большое спасибо за ваши передачи, которые меня здесь, в Чехии, я уже 8 месяцев. И дома всегда были и будут, надеюсь, как глоток свежего воздуха». Вот, пожалуйста, вам Летоград, ознакомьтесь.
Летоград.
Следующее письмо пришло из Каунаса от Валериуса Мещаряковиса. Может, переврал фамилию? Дайте-ка еще раз на конверт взгляну. Или на письмо. Он пишет на странной бумаге. Мещаряковис, да. Он пишет на странной бумаге. Когда переворачиваешь, то видишь, что это формат А5, форма номер 7/BP, корешок извещения номер А, черточка. Извещение на погибшего в бою. Прочерк, звание, фамилия, имя, отчество погибшего. Выслано прочерк районному городскому военному комиссару области, края, республики. Линия отреза идет. Затем основное извещение. Прошу известить ГР, прочерк, проживающий или проживающий.
Может, он неспроста нам прислал.
Призванный в советскую армию.
Погибшим в бою.
Нет, ну вот здесь главная фраза о том, что это набрано типографским шрифтом. О том, что в бою за нашу советскую родину, верной военной присяге, проявив геройство и мужество, погиб прочерк. Похоронен с отданием воинских почестей. То есть это форма, стандартная форма, видимо, похоронная такая,
да,
которую присылают родственникам.
Да.
И на обороте этих бланков Валерий Ус пишет нам: «Ну, Сева, передача Сева оборота с неприкасаемыми, ты меня убил. Поэтому пишу на таком листке. Заслужил». То есть вот где расшифровка. Мы его этой передачей убили. «В студии только цыгана-медведя не хватало. Вообще перед глазами стоял Шариков из «Сердца собаки», пьяный и с криками: «Говори, Москва! Разговаривай, Россия!» Куда более приемлемыми были «Аквариум», «Чай Ф» или «Две сестры», что играют классическую музыку, извините, забыл фамилию. Ну, сестры, на минуточку, не две, а три, и они сестры Бекова. Да, сестры Бекова. О вкусах не спорях, как сказал Чикатило. Ну, Чикатило, вы знаете, кто это.
Это людей ел.
Да, он убил 50 человек, и часть из них скушал. Но, по-моему, Леонид Владимирович, любитель и ценитель классической музыки, свои даты прочитал в начале, потому что из-за шока в конце передачи уже не смог. Сева, предлагаю поднять рейтинг «Севооборота», гарантию даю 100%. И такой рецепт. Когда Лариса Абит будет высылать расписание BBC, пусть в каждое письмо вложит копию открытки, которую я предлагаю. И вот эта открытка. Человек с невероятным оскалом на 64 зуба тыкает пальцем в нас и говорит: «Ты слушаешь «Севооборот»?»
Да, смотри.
Такой дизайн надо размножить. Он говорит: «Ну как тебе народное творчество?» Народное творчество вам нравится. Я изредка слушаю урок посева, но это уже не по этой передаче. Я думаю, что на этом мы чтение письма Мещерякова
закончим. Давайте тоже поднимем.
Да, и поднимем бокал.
Такое слово. Ну, за здоровье наших дорогих слушателей.
Нет, во второй половинке письма он ссылается на урок посева, где я начинаю одну из передач по письмам. Говорю, что в воспоминаниях одного шотландского путешественника есть строки о том, как он посетил Льва Толстого в Ясной Поляне. И Лев Толстой провел его по имению и привел в бильярдную, где на бильярдном столе свалены были неотвеченные письма. И он показал, что вот на эти как бы времени не хватает. И я сказал, что бильярдной у меня нет, но неотвеченные письма, нечитанные уже в меньшем количестве, чем у Льва Толстого, есть. И тогда Валериус Мещеряковос прислал мне фотографии, вернее, рекламный проспект бильярдных столов, которые его фирма производит. И вот здесь, как видите, бильярдных столов в 5 ипостасях на разных уровнях. И вот самый элитный стол, так сказать, с 6 ногами, вот ознакомьтесь.
Он говорит, и у что каждого стола свое название.
У их фирмы, да, у их фирмы покупают из клиенты в Австрии и в различных других европейских странах. Я сам в снукер, в этот бильярд, профессионально никогда не играл, но мне рассказывали конструкцию стола, что под зеленой бязевой тканью находятся тщательно притертые
графитовые плиты.
Графитовые плиты.
А любой металл, да? Дорогой, Ксюша, не знаю, конечно. Но бильярд только на графитовых плитах. Настоящий бильярд, но это шар не катится.
Это почему же?
А иначе шар не катится. Ага.
Но ведь там, если, когда разгружают или разбирают стол, если хоть крупинку отколоть от одной из граней...
Не-не-не-не-не.
Во-первых, не получится?
Во-первых, грани очень хорошо, как вы говорите,
заточены.
Грани пригнаны очень хорошо, да. И это большие специалисты, которые это делают. Главным образом, потому что графит дает ровную поверхность. Но сверху-то зеленая грязь, да. Зеленое сукно. И поэтому вот эти вот самые микростыки, они сглаживаются. А шар иначе не катится. Ты давай только графитовые плиты. Все остальные бильярды, дешевые есть столы, там деревянные, там какие хотите, пластмассовые. Это ерунда. А вот только графит.
Кроме вот того, у стола есть колоссальная стабильность.
Стало быть, такой стол стоит, соответственно.
Да? Очень дорого.
Он стоит,
раз
да.
в него вкладывается столько труда, да, и материала. Да.
Очень дорого.
Непонятную какую-то сумму, но я слышал
дорого,
цифры
дорого.
Более 10 тысяч.
Тысячи.
Да, более 10 тысяч. Вы, если включились только что и слушаете беседу о бильярдном столе, у вас может, естественно, возникнуть вопрос о том, что же вы слушаете. На всякий случай напоминаю, что вы слушаете передачу «Севооборот» из Лондона. Следующее письмо прислал Валерий Ломака, Украина, Днепропетровск, проспект Героев. Он пишет: «Здравствуйте, слушаю более 10 лет BBC. Последние годы довольно регулярно, чаще всего слушаю «Севооборот», «Радиус», тематические передачи, «Рок-посевы». Хотя «Севооборот» уже не тот, но иногда бывает интересно послушать умного человека. Иногда уважаемым «Севооборотовцам» не хватает выдержки. Бывает, гости перебивают на полуслове, не давая возможности развить свою мысль, и остается только догадываться, что погибло в часто излишних комментариях севобородцев. Еще хочу поблагодарить отца Сергия Гакеля за всегда интересный радиожурнал «Воскресенье». Ну и тут он, расписание передач и так далее. Большой привет, Валерий Ломака.
Ну что, ценное замечание.
Видит Бог, он про
да. Днепропетровский. Да. Хорошая слышимость BBC только в диапазоне 49 метров. Ну вот, когда я встречался с радиослушателями, вот скажем, я был в Петербурге в начале сентября, они все подходили и говорили, вот на такой-то волне вот шуршит, а на этой-то вот хорошо слышно. А некоторые доходили до того, что вот у меня вот на шкале зарубка там слева, вот там бумажка еще заклеена. Так вот там слышно хорошо, а если перевести в правую сторону шкалы. Я этих людей понимаю. Они с приемником общаются как с живым человеком вечерами, каждый день там или через день, или сколько они там слушают. Но для них положение шкалы и слышимость — это совершенно четкая проблема. Но нам, как бы, слушать об этом совершенно непонятно, тем более, что мы не контролируем работу передатчиков, не можем влиять на распространение сигнала, и в лучшем случае раз в году с какими-нибудь техническими людьми удается перекинуться словом, на что они скажут.
Позвольте по этому поводу рассказать байку. В свое время, давно-давно, в 60-х годах, был я в Якутии, ныне Республика Саха. Она населена, она холодная республика, но населена она очень теплым и милым народом. И вот в городе Якутске подходит ко мне человек и говорит, вы из Москвы? Я говорю, да, из Москвы. Вы знаете, вы должны мне посоветовать, у меня чего-то с радиоприемником. Я говорю, извините, я не специалист по радиотехнике. А вы вот из Москвы, вы должны знать. Ну, пожалуйста, зайдите ко мне, я тут недалеко живу. Ну, никак неудобно отказать. Я говорю, зайти, я, пожалуйста, зайду, но вряд ли я вам помогу. Прихожу. Стоит у него батарейный приемник «Родина». Сейчас уже никто не помнит, что это такое. Это огромный такой ящик. У него передняя стенка вся стеклянная. В него вставляются такие гигантские батареи. Такие прямоугольные, которых сейчас уже в помине нету. И он действительно играет, он включает приемник, разговаривает. Я говорю, ну что, все в порядке? Он говорит, нет. Вы понимаете, что происходит? Вот утром я включаю приемник, и он мне рассказывает, какая у нас счастливая жизнь, как под руководством партии Леонида Ильича Брежнева мы, значит, строим социализм. А вечером тот же приемник, я нажимаю ту же кнопку. И он мне говорит, что мы находимся под ярмом клики Брежнева, и что все здесь обман и ложь. Как же так? Это же тот же приемник, что с ним не в порядке? Ну, разумеется, вы понимаете, что он ловил Китай на той же волне. Конечно. Вот. И я сильно испугался вначале. Я думал, что он меня провоцирует. Но потом я понял, что от чистого сердца. И я долго чесал в затылке, прежде чем как-то что-то ему объяснил. Я боюсь, что он не до конца понял.
Это как в старом анекдоте. Если хочешь, чтобы холодильник был полон продуктов, да, включи в радиоточку.
В радиосеть, да.
У вас есть что-нибудь, Леонидович?
Да, я у сейчас... меня много.
Да? Да. Прочтите письмо другое, потому что у меня тут есть сильное критическое. Я должен перевести дух.
Критических и у меня есть. Ну, во-первых, я хочу просто от души поблагодарить Олега Петрова из Одессы. Вы знаете, он просто прислал такое письмо, от которого на душе приятно. Я даже не буду читать, потому что любая фраза будет как бы самовосхвалением. Очень хорошая. Ну и все, значит, он говорит, много лет я регулярно слушаю радиостанцию, не раз писал туда письма, в том числе и в адрес программы «Севоборот» на имя Севы. Давно чувствую к вам симпатию. А потом дальше идет уже сплошное восхваление, и потом всего доброго, успехов вам, Олег Петров. Олег, огромное спасибо. Мы не читаем, как правило, таких писем. Сева не велит. Он велит нам читать письма критические. Но, вы знаете, раз в несколько лет уж такое письмо, его очень приятно прочесть.
Анна Львовна Рубинштейн из Екатеринбурга написала как раз то письмо, которое нам зачитывать обязательно нужно.
Давайте.
Написано холодно. Севообороту. Все. Теперь неизвестно, как к вам обращаться. Конечно, не дорогие, и тем более не уважаемые. Вероятнее, лучше всего мистеры, и ни в коем случае не сэры, поскольку сэр имеет уважительный оттенок. Итак, мистеры, вам удалось существенно скомпрометировать русскую службу BBC. Ни один из других голосов не ликовал так искренне и бурно по поводу беды в России, как ваша троица. Лучше тройка, как говорили в недавнем прошлом.
Ой.
Советую вам прослушать записи передач «Сева оборота» от конца августа, начала сентября, точнее, начала этих передач. Может быть, удивитесь своему дружному и продолжительному смеху и циничным комментариям относительно российских дел. Конечно, это ведь не принцессина гибель. Не думаю, что начальство требовало от вас столь явного ликования.
Боже.
Нет, то батюшка Фрейд сработал. Прорвалось и злорадство, и радость по поводу бегства вовремя, и торжество по поводу сбывшихся ожиданий. Кстати, привет Суворову и Гордеевскому. Собственно, все это неудивительно. Мелкость души весьма способствует успешной журналистской карьере. Так что я не собираюсь взывать к лучшему в ваших умах и сердцах, но неужели совсем не стыдно? Анна Львовна Рубинштейн.
Молодец, Анна Львовна. Ну,
а по поводу чего?
А к чему это она? А вот так вообще.
Конец августа.
Позвольте сразу же огласить письмо, которое пришло вот именно в сентябре. Да, вы тут штамп, видите, календарный, посмотрите, 21 сентября. Вот что написано, вот что сказано. События развиваются стремительно и для многих неожиданно. Россию сдали быстро и совершенно бездарно. Тут и средства массовой информации приложили руку, и их хозяева. Сделали свое дело и сами перетрусили, попрятались кто куда. Больше всего меня обескураживает то, что непонятно, за кого сейчас стоять, с кем консолидироваться. Может, по внешним параметрам ситуация 91-93 годов была покруче, но линия размежевания проходила достаточно четко. Сейчас же все ползет, президент прогибается, кроме коммунистов никого не видно. Остались ли в стране иные политические силы? Или хотя бы просто нетрусливые и ответственные люди? Такого морального краха я не ждал. Ну и так далее. Понимаете? Так что я думаю, что госпожа Рубинштейн напрасно нас ругает, если мы позволяли себе смеяться по другим поводам. Но я думаю, что над бедой России мы не смеялись никогда.
Я тоже не помню, потому что в начале сентября я приехал с выставки и докладывал о том,
что происходило
в Петербурге. Там никаких смехов не было. Она, конечно, права в том, что мелкость души способствует успеху журналистской карьеры. Потому что мой приятель говорил, журналисты, он говорил с ненавистью, профессиональные подлецы. Но мы себя тешим мыслью о том, что журналистикой или репортерством мы здесь, как правило, не занимаемся. Мы излагаем какие-то чужие точки или иногда свои точки зрения, что такое обсуждаем. Стараемся держать разговор в рамках кухонной интеллигентной беседы. И как таковой журналистики здесь мало. Более
может,
того,
она не севооборот слушала?
Ну, неизвестно. Ну, она имеет право на свое мнение, мы его выразили.
А мы его и огласили прекрасно. Так вот, значит, Михаил Поросенчиков из Москвы, улица Высокая, дом 2, делает мне замечание. Он говорит, что, к моему великому сожалению, в последних передачах вы упустили из виду две очень важных, на мой взгляд, даты. 24 октября 1938 года, 60 лет назад, родился Венедикт Ерофеев, а 28 октября 1918 года, 80 лет назад, была провозглашена независимая Чехословацкая республика. Ну, что касается второй даты, Чехословацкая республика, ну, это, конечно, важная дата, но все-таки не обязательно ее было упоминать в нашем севообороте. А вот насчет Венедикта Ерофеева, это да, это я прохлопал, честно говорю, потому что это, может быть, был лучший российский прозаик нашего века. Судьба его странная, страшная. Я могу сказать вам так. Вы знаете, он умер недавно от туберкулеза горла. Я могу сказать вам так. Когда появилась в израильском журнале «Ами», в журнале, который, если не ошибаюсь, вышло его всего не то 3, не то 4 номера, но зато там была напечатана его повесть «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. И это было как удар грома. Что такое Венедикт Ерофеев? Имя ничего не говорило. Мы, помню, читали эту вещь вместе с покойным Анатолием Васильевичем Кузнецовым. Может, кто помнит, был писатель Анатолий прозаик. Кузнецов, прозаик замечательный. Он попросил политубежище в 69-м году и жил в Лондоне. И что мы делали? Мы только пытались сделать атрибуцию, кто скрывается за псевдонимом Венедикт Ерофеев. Потому что каждое слово там – это блестящий удар. И мы назвали пару имен, сомнительно. Было даже такое имя, как Андрей Битов, мы думали. Ну, Андрей Битов, мы знаем.
Он мастер слова, но энергетика, конечно, не та.
Да. Понимаете, когда он сразу бьет вас, помните, как начинается? Вот все говорят «Кремль, Кремль». А я Москву прошел из севера на юг, из востока на запад. Никакого Кремля не видал. Да, да. Вот я каюсь, действительно, это великий писатель. И спасибо Михаилу Поросенчику за то, что он обратил внимание на эту существенную дату.
Дело идет к перерыву, надо какую-то музыку заводить. И к тому музыкальному куску, который я принес, у меня есть такая байка, произошедшая со мной действительно позавчера. Я переехал теперь из одного района Лондона в другой и живу рядом с нулевым меридианом, с гринвичевским. Пошел я там кофе выпить. Там есть такая замечательная у нас деревня, такая Блэкхит.
Я, кстати, расскажу,
замечательный магазин.
Что произошло неделю назад.
Да, ну, это уже после перерыва. Да. Захожу, и там сидит человек со знакомым лицом, со своей женой, и он мне говорит, это ты или не ты? Я говорю, я вспомнил знакомое лицо, понял, что музыкант. Значит, это органист из Юрай Хип, из рок-группы, такой старой английской классической рок-группы, которая за давностью лет уже ездит там по всяким странам, ну и в России часто наведывается. И я Юрай Хип представлял 2 концерта в Ростове на стадионе, ездил с ними в Нижний Новгород, то есть с музыкантами с этими провел там 3 ночи в поезде. Это очень сближает, как бы навеки. И он мне говорит, ну ты все еще на BBC? Я говорю, да, передачу делаешь, делаю. Он говорит, ну, разговорились, он пришел в мою компьютерную систему посмотреть и систему записи. И принес пластинку. Понимаю, что, конечно, я ее, видимо, скорее всего, проиграю. Новый компакт-диск Юрай Хип. Так сказать, вот, группа достаточно в России известная и любимая уже на протяжении многих лет. И пластинка только-только вышла. Поэтому я пользуюсь таким случаем и вот такой байкой. Ну вот Ольга Борисовна, тут же увидев это все, сказала, классика пришла в гости к легенде. То есть классик рока пришел. Ну вот, называется песня «Between the Worlds», «Между мирами». Она посвящена как бы погибшим друзьям, потому что достаточно народу, работавших в Юрай Хип, погибло. Один из них басист Гарри Тейн, которого током убило. Второй знаменитый их вокалист Дэвид Байрон, который погиб там в 30 с чем-то лет от инфаркта с перепоя, видимо. И вот ему посвящается эта песня. Я просто хочу объявить о том, что Сева Брод в понедельник выходит в сокращенном варианте. С понедельничными слушателями мы здесь прощаемся. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь. Впереди еще полчаса. Between the Worlds, между мирами, группа Юрая Хип, песня взята с их нового альбома. Леонид Владимирович.
Я просил слова на одну секунду. Я забыл по рассеянности сказать, кто прислал мне это письмо, о том, что вот творится сейчас в России и непонятно, за кого стоять. Очень интересное и глубокое письмо. Ну, и прислал его наш замечательный слушатель, который, с которым мы постоянно в переписке, Анатолий Вадимович Севцов.
На тот случай, если вы внезапно включились и думаете, что это за голос Китая, это отвещает о том, как нам стало плохо жить, напоминаю, что вы слушаете BBC-ские передачу «Севоборот» из Лондона. Обожаю саксофоны. А сейчас на свое событие недели бросит взгляд Алексей Леонидов.
Только прежде чем брошу взгляд на события, я хочу рассказать о нулевом меридиане. Вот мы после встречи Нового года, 1 января, неделю назад, поехали в Гринвичский парк погулять. Погода была волшебная совершенно. И мы всей семьей поехали на прогулку и показать теще заодно этот самый нулевой меридиан. И вот мы поднялись на самую верхотуру, на этот холм, и вот нулевой меридиан, он там отмечен вертикальные, горизонтальные линии, и висят большие часы, которые размечены, они непонятные, не на 12 часов, а на 24 часа циферблат. И в самом конце этой самой линии, обозначающей меридиан, стоят самые современные, какие-то невероятные электронные часы, если вы помните. Mm-hmm. Стоит такой гигантский агрегат квадратный, на котором красными цифрами, да, обозначается время, там 12 часов, там 0,5 минут и сколько-то секунд, а вот сотые и тысячные доли секунды скачут со страшной скоростью. И вот мы стоим, смотрим на все это дело, и вдруг подходит ко мне какой-то человек, не то японец, не то кореец, не то, и говорит: «Скажите, а сколько сейчас времени?» Но это нарочно не придумаешь. Я по привычке полез, задираю рукав, смотрю на свои часы, потом я говорю: «Так вот же они, вот же время». Значит, теща говорит: «А что он сказал?» Я ей рассказываю, и она смеялась, она до сих пор смеется над этим.
Там ведь с огромной точностью.
Да.
Какие-то атомные часы там. Да.
Ну, а теперь события недели. Вот один мой знакомый, который живет в Амстердаме, гостил в Лондоне в прошлом году. И когда он был в Лондоне, его спросили: «А какая погода в Голландии?» А он ответил: «Да такая же, как в Англии, только на 2 дня позже».
Ну, правильно.
В этой шутке, конечно, есть солидная доля правды. И относится она не только к погоде, она относится к музыке, кино, моде и другим подобным вещам. Если говорить о России, то разница исчисляется, конечно, не 2 днями, а, может быть, месяцами и годами. Но так или иначе, многие явления социальной жизни, пусть в измененном виде, с некоторым опозданием, они приживаются в России. В этом и есть, вероятно, тлетворное влияние Запада. Едва ли кто-нибудь в России заключал добрачное или предбрачное соглашение. Не исключено, что
контракт
через пару лет это соглашение или контракт станет обычным явлением, каким оно уже стало на Западе, и особенно в Соединенных Штатах среди богатых людей. Но вот на истекшей неделе правительство Великобритании опубликовало предложения, на основе которых эти предбрачные контракты станут нормальным явлением между простыми людьми, намеревающимися вступить в брак. Что же это такое? Идея предбрачного соглашения не нова. Более того, она стара как мир, особенно там, где речь идет о браках по договору. В Индии, Пакистане, у мусульман и очень часто в королевских семьях. У Моцарта и Наполеона были предбрачные контракты задолго до того, как они стали модными в Голливуде. Такие контракты с успехом применяются во Франции, Германии, Швеции, Канаде и Австралии, не говоря уже о Соединенных Штатах. Но до недавнего времени они не были модными в Великобритании, о них мало кто слышал. Британцы считали, что брак – это некоммерческое предприятие. Здесь вступали в брак в основном по любви, а не по расчету. В Соединенных Штатах причиной, побудившей прибегать к предбрачным контрактам, являлось то, что в брак вступали люди, обладающие разными материальными состояниями. Но по мере распространения подобных соглашений в них начали включаться и другие условия. Например, как распределить работу по дому? Или сколько раз в неделю супруги должны спать вместе? Вот выдержка из такого контракта. Супруги обязуются проводить вместе по меньшей мере один раз в неделю и прилагать все усилия для реализации сексуальной потенции. В следующем предложении содержится разъяснение. Вечер начинается в 7 часов. На основе предбрачного соглашения актриса Элизабет Тейлор должна была выплатить своему мужу Ларри Фортенски 1 миллион фунтов стерлингов в случае развода. Вуди Аллен отказывался жениться на своей падчерице, то есть приемной дочери, пока она не подписала соглашение о том, что если она от него уйдет, то она не получит ни копейки. А суперзвезда актриса Шэрон Стоун заставила своего будущего мужа подписать соглашение, что если они разойдутся в течение первых 2 лет, то ему будет причитаться всего 300 тысяч долларов от ее капитала, который оценивается в 100 миллионов.
Как вы, Алексей, себе видите контракт, скажем, в условиях провинциальной России?
Ну, скажем, как разделить шкаф на 2 части?
Или сколько,
как,
да,
стул
сколько раз
и одну табуретку?
Мужа в месяц можно выпить.
Господа, да? Вы глубоко заблуждаетесь. В России сейчас полно миллионеров. Им немножко хуже сейчас стало жить, но в России полно миллионеров, и для них, вероятно,
ну, они уже, наверное, это делают.
Очень существенная информация.
Да, да, да. Ну, в общем, как бы это будет притворено и притерто к российской
действительности. Но самое интересное в этом, это то, что британский суд уже принимает вот эти контракты в расчет, то есть принимает к сведению, когда люди разводятся. Раньше над ними смеялись.
Как,
раньше...
попросите, если такой контракт составлен по форме,
да,
то это юридический документ, и всякий суд обязан им руководствоваться.
Вот так вот, юноши, вступающие в брак, имейте в виду, что жизнь будущую можно запланировать грамотно, юридически обосновав все ваши будущие разногласия. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
9 января 1324 года, 675 лет назад, в родной его Венеции, в возрасте около 70 лет, скончался великий путешественник Марко Поло. Он с отцом и дядей пересек на лошади, можно сказать, всю Евразию, от Венеции до Пекина и потом Южного Китая. Там, в Китае, прожил он 17 лет. А возвратился весьма экзотическим путем, сопровождая монгольскую принцессу в Персию, где она должна была стать женой Аргун-хана. Ну, как это делалось тогда? Очень просто. Принцесса со свитой общей численностью в 600 человек плыла на 14 кораблях вокруг Вьетнама, Малакского полуострова и далее через Цейлон и вдоль берегов Индии в персидский порт Гормуз. Причем на острове Суматра, например, вся компания сделала остановку на 5 месяцев, ожидая более благоприятной погоды. Доставив таким путем принцессу, кстати, Аргун-хан успел к ее прибытию умереть, и ее взял к себе его сын Махмуд Гасан, Марко Поло вернулся в Венецию. Но тут случилась война с Генуей, его взяли в плен и посадили в генуэзскую тюрьму. Там повстречал он другого узника, литератора Рустичелло, которому продиктовал свою историю. «Если бы не встреча в тюрьме, не знали бы мы о Марко Поло». Его книга, в оригинале называвшаяся, неизвестно почему, «Миллион», это первое и блестящее географическое, этнографическое и историческое описание Азии и отчасти Африки. Интересно, что книга описывает и такие места, в которых Марко Поло наверняка не бывал. Например, Сибирь, Японию, Индию или Эфиопию. Видимо, он вспоминал рассказы людей, побывавших в этих странах, и вспоминал замечательно. А теперь жуткая дата. 9 января 1799 года, 200 лет назад, в Великобритании введен подоходный налог.
Да.
Конечно, налоги взимали еще в древности, и прогрессивная шкала в зависимости от дохода была по-своему блестящей новинкой. Но все равно, ох, как платить не хочется. 9 января 1839 года, 160 лет назад, во Французской академии наук был объявлен способ получения световых изображений дагерротипия, ныне фотография. На прошлой неделе я упоминал, что за несколько дней до того Луи Дагер сфотографировал Луну. Может быть, вид ночного светила на фотопластинке и убедил академиков, что открытие действительно сделано. 9 января 1919 года, 80 лет назад, в Воронеже расстреляли 160 священников, в том числе архиепископа Тихона Воронежского. Так советская власть боролась с религиозными предрассудками. Сегодня, когда коммунисты в России делают некие реверансы в сторону православия, об этой дате, одной из многих таких ленинских дат, стоит вспомнить. 9 января 1969 года, 30 лет назад, британский летчик-испытатель Брайан Трапшоу впервые поднял в воздух англо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд». Сегодня эти самолеты регулярно и безаварийно летают через океаны. 10 января 1994 года, 5 лет назад, Украина объявила об отказе от ядерного оружия. И ее ядерный арсенал был в то время третьим в мире по мощности. В результате разумного и благородного шага Украина резко повысила свой международный престиж. 11 января 1989 года, 10 лет назад, 140 государств мира подписали соглашение о ликвидации химического оружия. 13 января 1964 года, 35 лет назад, католический священник Кароль Войтыла был назначен епископом краковским. Через 14,5 лет после этого он стал папой римским Иоанном Павлом II. 14 января 1814 года, 185 лет назад, в Санкт-Петербурге была открыта публичная библиотека. Ныне публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, вторая по значению в России. Приветствуем и поздравляем. 15 января 1759 года, 240 лет назад, в Лондоне открылся Британский музей. Один из самых крупных и разнообразных музеев мира. Главные темы музея – археология и этнография. Причем этнографическая часть выделена ныне в отдельный музей человечества. До позапрошлого года в составе Британского музея была самая крупная в стране библиотека со знаменитым круглым читальным залом. В этом зале, как известно, некто Карл Маркс писал свое сочинение «Капитал». Ныне библиотека слита с другими книжными фондами и переведена в отдельное здание. 15 января 1944 года, 55 лет назад, Союзная консультативная комиссия из представителей Соединенных Штатов, Советского Союза, Великобритании и Франции приняла решение после победы над фашизмом разделить Германию на 4 оккупационных зоны. Может быть, это было правильным решением. Сегодня Германия – единое, демократическое и миролюбивое государство, не имеющее и не желающее иметь оружие массового уничтожения.
Спасибо, Леонид Ильич. Вот вы упомянули 200-летие подоходного налога. Оно мне сразу представилось плакатом, как государство в виде мощного мужчины стоит и запускает руки в карманы слабым трудящимся. И ниже идет надпись на голубой ленте «200 лет подоходного налога». Но я к тому это говорю, что я встретил англичанина, одного из того редкого племени так называемых экспатриантов, или по-английски «expats», которые ввиду своей работы или по умыслу своему биографическому предпочитают жить постоянно за границей. В этом смысле они совершенно легально оформляют свой статус налогоплательщика. Через своего бухгалтера они связываются с налоговым управлением и заявляют о том, что они хотят стать экспатриантами и налогу платить в этой стране не больше не будут. Им устанавливается временная квота. Они могут это делать при условии, если они в году не превысят определенное число дней пребывания на родине. И вот этот вот экспатриант, который, кстати, работает в рамках какой-то фермерской программы в России, абсолютный англичанин, даже по-русски там толком слов не знает, И вот он мне сказал, что после 70 примерно дней пребывания за границей, почти там 2,5-3 месяца, он может приехать сюда на 10-12 дней. Вот такое у него расписание. И его даты приезда и отъезда отмечаются таможней. Mm-hmm. То есть там идет четкий контроль и четкая регулировка времени, сколько он может здесь пробыть. Еще одна история любопытная. Одна из Spice Girls, они все богатенькие, они все тоже заявляют какой-то такой статус, чтобы платить налогов поменьше, потому что речь идет на сотни тысяч. И вот она снималась в телевизионном фильме, в ролике, и ей нужно было до 12 часов ночи из страны уехать. И режиссер, после того, как съемка закончилась, пришел и сказал: знаете, у нас технический сбой, нам надо повторить дубль еще один. Она говорит: ну, у меня время уже поджимает. Они говорят: ну, надо отсняться, надо. Короче, она отсняла еще один дубль, но уже со сцены бежала бегом, хватая сумки, прыгая в такси, потому что речь шла уже о минутах. Если бы она перевалила через Золушкин час, это бы ей обошлось, ну, по меньшей мере, в 250 000, а может, еще и больше. Вот по поводу подоходного налога и экспатриантов.
Ну, кстати, это не такая жестокая система. Вы можете прожить в этой стране, в Англии, 182 дня в году. В разбивку или вместе — ваше дело. Но уж не больше. 182 дня.
Да, 182 – это щедро. Ставропольский край. Улица Шпаковская, село Шпаковское, 5. Уважаемый Селд Борисович, много лет занимался решением одной крупной проблемы. Леонид Андреевич, вы нужны нам будете как технический эксперт. Потому что письмо с технической идеей, да, эта проблема лежит на границе между геологией и термодинамикой Земли. Главная цель – получение абсолютно чистой энергии Карно. Теорему Карно вы учили в школе. Как это обычно бывает, при решении крупной проблемы возникают отходы основного производства. В нашем случае было установлено, что термодинамика всех без исключения двигателей внутреннего сгорания не соответствует теореме Карно и находится в термодинамическом тупике.
Ну, и не может соответствовать.
Да. Особенно это касается авиационных турбореактивных двигателей. Это настоящие монстры, прожигающие топливо и кислород. Мы предлагаем привести термодинамику двигателей в соответствии с теоремой Карно и основополагающими законами термодинамики. В результате снижается расход топлива и кислорода, одновременно в значительной степени увеличивается тяга двигателя, снижается температура внутри камеры сгорания двигателя, что ведет к увеличению ресурса.
А как он это собирается делать, интересно?
Вот он мне говорит: Сел Борисович, приглашаю вас в авторы. Я беру на себя прорабскую часть работы, в организацию. Все неудачи и удачи делим поровну. Пока мы будем объяснять человечеству, что такое энергия Карно, можно полным ходом торговать отходами. Ну и так далее. Он пишет: у вас может возникнуть мысль. Уже 150 лет лучшие умы человечества делают двигатели, и вдруг нашелся умник, который говорит, что все это брак. А все дело в том, что у меня другая точка зрения.
Да-да.
Термодинамика Земли. И с этой точки я вижу то, что не видят они.
Несомненно.
Вот еще один пример. При разработке методики управления одним типом землетрясения потребовалось изучить один из разделов физики твердого тела. В результате образовался отход основного производства. Выяснилось, что корпус современного гидросамолета так же абсурден, как пещерный людоед в центре Лондона. Казалось бы, какая связь между землетрясением и гидросамолетом? Когда мои коллеги смотрели, как стартует новый современный гидросамолет, они стояли, разинув рты от удивления. А потом надоели мне с одним и тем же вопросом. Неужели они, в кавычках, не видят этот вопиющий абсурд? Значит, не видят,
да,
если делают.
Значит, позвольте мне сказать, что я 6 лет отработал в журнале «Знание и сила». И мы каждый день, я не преувеличиваю, каждый день обязательно получали письма с проектами вечного двигателя. Дело это неистребимо. 250 лет назад Французская академия постановила не рассматривать проекты вечных двигателей. Тем не менее, они регулярно поступают во все инстанции. Что такое цикл Карно? Цикл Карно – это идеальный цикл, состоящий из 2 изотерм и 2 адиабат. Воспроизвести такой цикл в технике невозможно, потому что есть же потери на трение, на охлаждение наружу и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, цикл Карно был бы самый экономичный, но это был бы вечный двигатель, не потребляющий энергии, не имеющий потерь. Так что, к сожалению, для автора этого письма вы лучше не становитесь его партнером, потому что прогорите. Может быть, даже не надо фамилию оглашать.
Да, сегодня читал в газете большую заметку, конечно, ничего не понял, как всегда, но в которой говорится, что в вакууме полно энергии. Это уже доказано.
Что в вакууме?
В вакууме.
Возможен вечный двигатель?
Невозможен. В вакууме просто есть энергия. В полном вакууме возникают частицы, которые дают эту самую...
Короче говоря, возможен внешний вечный двигатель? Нет, дорогой мой. Такой вечный двигатель на Земле невозможен, хотя бы потому, что можно сделать какой угодно вакуум, но это надо затрачивать энергию на поддержание вакуума. Вот
грустные детали, грустные подробности современной российской действительности в виде газетной вырезки прислал мне Баринов Н.В., из Екатеринбурга. Вот вырезка из газетной.
Я тоже Екатеринбург.
Голодный солдат, самовольно оставивший пост, перед самоубийством застрелил сторожа офицерской столовой и проник на продуктовый склад. Улан-Удэ, 6 ноября 1998 года. Вооруженный солдат срочной службы Роман Середкин, самовольно оставивший ночью свой пост в воинской части на станции «Дивизионная Бурятия», перед самоубийством застрелил сторожа офицерской столовой. Солдат выстрелил в сторожа в тот момент, когда тот преградил ему путь в столовую. Затем Середкин взломал продовольственный склад, наелся и застрелился.
О, Господи!
По предварительной информации, в предсмертной записке Середкин жалуется на головные боли, говорит о нежелании жить и просит никого не винить в своей смерти. Следствие не исключает иные мотивы самоубийства, в том числе неуставные отношения. Середкин, Леонид Владимирович, 1980 года рождения, был призван из Читинской области.
Да-да, простите, вот у меня, чтобы не разбить это, из Екатеринбурга слепой шахматист и шашист Чумаков, Н.С. он написал, только не знаю его имя, отчество, написал просто маленькую открыточку. Вот посмотрите, обыкновенная маленькая открыточка. «Здрасте, Леонид Владимирович, приятно слушать ваши передачи». Слепой шахматист и шашист Чумаков.
А как они пишут, если не по Брайлю?
Очень неплохо написано, очень неплохо написано.
Да, и, видимо, по трафарету, я не знаю. Потому что Островский наш, вы Николай, по трафарету писал.
Вы знаете, да, ну это можно же выработать навык. Вот видите, очень хорошо, ровно написано.
Еще из
Желаю вам всего лучшего, да. Господин Чумаков.
Еще из российской действительности, из какой-то местной газеты, «Цена смерти», о том, что наемное убийство в Москве стоит от 2000. Я только начало ее прочитаю. Леша всегда был редкостно везучим. На экзаменах в университеты вытягивал именно те билеты, которые знал. И даже сомнительные предприятия, вроде перепродажи через пятые руки левого пива, сходили ему с рук. Потом он остепенился, обзавелся красивой молчаливой женой. С точки зрения общих знакомых, очередная крупная, совершенно незаслуженная удача. Впрочем, чем занимается Леша, не знал никто. Не так давно я столкнулась с ним в супермаркете. Невольно позавидовала, журналистка пишет. Кризис на тебе совсем не отразился. Ладно, решился Леша. Вы ведь все давно голову ломаете, чем я занимаюсь и почему еще не сел. Я тебе расскажу, может, так будет лучше. Я киллер. Почему киллер, а не наемный убийца? Стесняешься? Смешная ты, говорит он. Кого мне стесняться? Почему мясника, который убивает свиней и коров, ты убийцей не называешь? Мне казалось, журналистка говорит, что между коровой и человеком есть некоторая разница. Никакой, говорит киллер. Человека легче убить, особенно если за это платят. Ну и дальше развивается статья о том, что у него есть там его тарифная ставка, серия услуг, и о том, что люди, нанявшие его сделать эту работу, о нем постараются как можно скорее забыть, и что серьезных людей, и что любопытно, знаменитых людей он никогда убивать не подрядится, потому что шумное и хлопотное дело. То есть вот такой вот взгляд на какие-то профессиональные сложности с точки зрения работающего человека. Сергей Гайдаров, наш старый слушатель, прислал кратчайшее письмо. Сева, здравствуй, буду краток, до свидания.
Прекрасно, прекрасно.
Happy Christmas and Merry New Year and vice versa. Провинциал Гайдаров. Он также прикладывает вырезку из газеты «Уголок тавтопоэзии». Но мы часто читаем здесь стихи или произведения прозаические на одну букву. Это вот на букву «П». Поезд. Полдень. Простое пшеничное поле. Прямо по полю, пыхтя под парами, плавно ползет паровоз, по неволе пыль поднимая по полной программе. Поезд плывет, проводник проявляет первые признаки пытки похмелья. Пьяной походкой по полкам петляет, перебирая пустые постели. После подъема простой полустанок, площадь, перрон, путевая платформа, полный пакет привокзальных приманок. Путь продолжается. Просим покорно.
В стихах, если не ошибаюсь.
Да, даже в
ритме. В стихах и на одну букву. Боже мой, какие самоистязания, каким самоистязанием люди себя подвергают. Это просто удивительно.
Да, порой бывает просто нелегко литератору. Ну и в заключение. 24 мая 1998 года русская служба BBC передавала радиопередачу «Севооборот», посвященную Республике Калмыкия Российской Федерации.
Ой, у меня письмо есть ругательное на эту тему.
Да? Да-да. Особенно нас заинтересовали рекомендации Сева Новгородцева о прогрессивном методе экономного орошения полей и садов при помощи пористых шлангов, имеющих капиллярно-пористую структуру. По рассказу Севы, этот метод применяют крестьяне одного из островов с жарким и засушливым климатом. Армения, как и Калмыкия, страна с жарким и засушливым климатом, нуждается в экономном расходовании воды при орошении полей, садов и виноградников. Просим вас оказать мне помощь об информации, в адресе и так далее, и так далее. Слушатель Рубен Ягубян из Еревана, из Республики Армении. Действительно, я такое говорил, и действительно, я этот пористый шланг, губчатый, капиллярный, видел. Это было в одном из каталогов, распространяемых в массовом порядке для садоводов и, так сказать, орошателей в мелком таком масштабе. И там даже была фотография этого изобретателя и, естественно, фотография этого шланга. Но этого каталога я потом так и не смог найти. И в других подобных изданиях этого пористого шланга нет. Я не исключаю той возможности, что он надежд на себя этот пористый шланг, может быть, не совсем оправдал. То есть изобретение есть, и оно как бы работает, оно рекламировалось, но неизвестно, что с ним произошло. Короче говоря, это уже не первое письмо на такую тему. Пористым шлангом заинтересовались многие люди из засушливых районов. Но пока изобретателя я этого не нашел. И, честно говоря, так сказать, оглашать его адрес и имя, и даже если бы нашел, не знаю, как было бы это удобно на волнах BBC, потому что мы тут как бы такой коммерцией не занимаемся. Но такой шланг существует, я его увидел в каталоге, и хочу заверить, потому что это не моя выдумка и не изобретение журналиста с мелкой душой. На этой мысли я хочу с вами проститься. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Звоном стеклянных палочек прощаемся мы с вами всего на 7 дней. А пока всего вам самого-самого лучшего. До встречи.